Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас будет повод поразмышлять о том, кто такие святые женщины и как вообще женщине легко ли стать святой. Мы будем вспоминать 10 ноября святую великомученицу Параскеву, нареченную Пятницей, и 11 ноября преподобную мученицу Анастасию Римлянину. Вот что касается святой великомученицы Параскевы, Пятницы, тут все вообще непонятно. То есть, с одной стороны, ее житие – это житие мученицы первых веков со всеми вытекающими жесткими подробностями. С другой стороны, на протяжении столетий она, по крайней мере, на Руси была, с одной стороны, считалась покровительницей христианского брака, хотя сама она отреклась от замужества и приняла подвиг девства. И, с другой стороны, ее иконы, часовни в честь этой святой или даже храмы в честь этой святой были на каждой торговой площади в России, потому что торговым днем считалась пятница, а ее вот пятницей нарекли. Что это за святая и что за парадоксальное отношение к ней в ее памяти?
Параскева и переводится как «пятница», поэтому у нас это немножко повторение такое. Действительно, это был торговый день, пятница, и она считалась покровительницей. Но это и сейчас есть такое отношение очень утилитарное ко святым. Там, «ты мне помоги в этом, ты мне помоги в этом». Но если это совершается из искреннего, чистого, глубокого сердца, то святые слышат это и помогают. Действительно, если мы пойдем с вами в любой музей иконы, мы увидим огромное количество икон Параскевы в Пятницы. Огромное количество. То есть очевидно, что ее икона была практически в каждом храме. Почему именно она, трудно сказать. Вот целую эпоху поражает образ какого-то святого. И в нем вот видится именно мученица. Может быть, это явление в одной личности всего собора святых мучениц, так почитается, какая-то особая. Как, допустим, у нас на Проскомидии отдельно упоминаются мученики Георгий Дмитрий, Фёдор Тирон, Фёдор Стратилат. А остальные мученики не почитаются. Есть, допустим, лики на иконах всех святых, когда в переднем ряду стоят узнаваемые святые, а за ними нимбы, 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 как бы уходящие в бесконечность. Вот это самые яркие представители вот этого святого пути. Мне кажется, что вот она как раз такой и стала для русского человека.
Мне кажется, в ее житии есть что-то очень перекликающееся с житиями новомучеников и исповедников российских XX века. Ведь она пострадала при императоре Декии, когда в советские времена были тройки, которые выносили вердикт, а при императоре Декии были пятерки, которые принимали такой экзамен. То есть человек должен был отречься от христианства, принести жертву богам. Мало того, он должен был получить сертификат, должен был получить свидетельство, что вот он эту процедуру совершил.
Либели, да, лейбл отсюда.
Вот. И на самом деле очень многие, к сожалению, не смогли пройти это испытание, и это можно понять, потому что так же, как в советские времена, все знали, чем закончится заседание тройки, и тогда тоже знали, это не мгновенное усекновение мечом или еще какая-то быстрая смерть, это пытки. И то, что великомученица Параскева на это пошла совершенно сознательно, в числе, в общем-то, немногих, наверное, я полагаю. Собственно, тех, кто не пошел на это, тоже нельзя даже не осудить, вообще плохого слова в их адрес сказать невозможно, когда представишь себя на их месте.
Конечно, да, это не нам судить о них. Надо вообще вспомнить немножко из истории, что вот это двухгодичное с 250 по 52 год, неслыханное просто по своей жестокости гонение Декия, жестокость которого повторится только при Диоклетиане через там 50 с чем-то лет, оно как гром среди ясного неба зазвучало для Церкви Христовой, в которой уже, в общем-то, все успокоились, уже давно не выполнялись указы предыдущих императоров. Христиане занимали достаточно много постов, многие жили открыто по-христиански, и вот такой покой вдруг был нарушен вот этим страшным гонением, причем условия гонения предполагали, что доносчик какую-то часть имущества умершего христианина получал. И вот такое искушение для соседей, да, донести на своего соседа-христианина, зная, что тот не может сказать, что он не христианин, он скажет, что он христианин, и получить что-то из его хозяйства или из его там, территории или дом. Вот это, вдруг вот оказалось, что христиан очень много людей ненавидит. Вроде бы привыкли, жили спокойно, а оказалось, что нет. Что этот огонь, он был прямо под ногами, да, только тонкая пленочка такая отделяла от него. Вот это такое очень трагичное время для церкви. Действительно, многие под страхом пыток или уже под пытками отказались от Христа, и потом была очень большая проблема, как их принимать. Потому что были люди, которые говорили, что человек, который отрекся от Христа, не может быть принят через покаяние в церковь обратно никогда. Вот, и церковь боролась с этим неправильным мнением, говорила о том, что покаяние восстанавливает человека. Да, если это священнослужитель, он не возвращался к священному служению. Вот, но, тем не менее, ни один кающийся грешник не отвергается церковью. И на примере вот этих людей церковь решала этот вопрос. Это известная очень история.
Но преподобная мученица Анастасия Римлянина, она, собственно, в те же времена пострадала. Единственная разница, она была вообще-то сиротой, и воспитывала ее община христианская.
Да, такая женская монашеская община, да.
И поразительно в ее житии то, что мало того, что она пошла на эти пытки, она столько времени их выносила, что устали ее пытать. В результате отрубили ей голову, потому что просто уже сами палачи изнемогли от этого занятия. И вместе с ней казнили одного из охраны, стражника Кирилла, который просто пожалел девушку, дал ей воды напиться. То есть этого было достаточно, чтобы и его заодно казнить. Понять, что творилось, невозможно, если не знать историю нашего XX века. Потому да. Что, когда начинаешь читать источники документальные, оторопь берет. То есть все повторяется так, как будто не было веков цивилизации. Когда люди уповают на цивилизацию, сразу хочется вспомнить мучение первых веков христианства, мучение XX века. И что дала цивилизация? Ничего.
Да, потому что Рим обычно очаровывает своей мощью даже современного исследователя, историка там, или юношу молодого, который все это слушает. А вот какой ценой какой жестокости все это достигалось, какое количество крови. И то же самое повторяется сейчас. Попробуй скажи об этом, зато мы в космос полетели. Зато мы войну выиграли, как будто обязательно надо было убить миллионы людей и запытать сотни тысяч христиан. Но вот, к сожалению, действительно, вы правы, Марин, все повторяется. Вот это сатанинская ненависть, понимаете, ко всему, что связано со Христом.
Но если следовать этой логике, мы должны отдавать себе отчет, что как бы благоприятно ни складывались сейчас обстоятельства для церкви, православный. Это абсолютно не значит, что может быть еще на протяжении нашей жизни все перевернется.
Безусловно. И когда мы читаем «Жития новомучеников», мы видим, как спокойна была их жизнь до революции и ничего не предвещало такого пути страшного, да? Потому что злоба врага, она осталась. У меня был такой эпизод в жизни, когда в 90-е годы мой сын, тогда маленький, нечаянно в коридоре санатория столкнулся с пожилым коммунистом, и тот стал его расспрашивать, а когда я подошел, с гневом набросился на меня: чему вы учите своих детей? Мы там в космос полетели, Днепрогресс построили и войну выиграли. Вот. Я говорю: ну, это все хорошо, но сколько людей вы расстреляли? И этот человек сжимает кулаки, у него становится стальной взгляд, он смотрит на меня в упор и говорит мне при моем ребенке: значит, мало расстреляли. Понимаете, я понимаю, что если сейчас ему дать наган и возможность, он меня застрелит прямо в лоб или в затылок. Прямо при сыне, как священномученика Иоанна Кочурова, уже прямо при сыне его убили. И сын был так потрясен, что он через 3 дня умер.
17-летний мальчик.
Понимаете, вот на глазах у сына так растерзать отца. Вот она, эта звериная, сатанинская жестокость.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе, 9 ноября, у нас День памяти преподобного Нестора Летописца. И я думаю, что все, кто помнит еще, как учился в школе, наверняка вспомнят «Повесть временных лет» и ее авторы. Но только ли это нам важно, и насколько нам важна сама «Повесть временных лет», и что еще о жизни преподобного Нестора нам важно помнить уже сейчас для нас в 21 веке?
Ну, во-первых, нам надо с благодарностью вспоминать этого дивного святого за его труд «Повесть временных лет», потому что это не просто история. Как и любая древнерусская летопись, это некое подражание библейскому взгляду на жизнь. И это как вот книги царств. Это как бы попытка написать взгляд Божий на историю израильского народа. И летописцы, они продолжают именно так размышлять и даже выносить некий суд над историей. Вот вспомним другую летопись, да, повесть о Батыевом нашествии. Начинается она: «По грехам нашим пришел народ незнаемый, неведомый». То есть бедствие неминуемо грядет после отступления. И вот этот глубокий христианский взгляд на все, что происходит, он, конечно, первым на русском языке произнесен и записан Нестором Летописцем. Второе, Нестор – это интеллектуал и эрудит своего времени. Он владеет языками, он владеет источниками, он с ними работает, он с ними работает критически настолько, насколько это тогда возможно. И в нем виден человек очень, очень мощного интеллекта. Есть такая точка зрения, что, возможно, он учился в училище при церкви Ильи Пророка в Киеве на Подоле, которое было еще открыто при князе Владимире, очень, очень ратовавшем христианском образовании, где учили 7 свободным наукам и искусствам, да, грамматике, риторике, диалектике, арифметике, геометрии, музыке, астрономии. Вот у нас сейчас юноши не учат диалектики и риторики не учат. А что это значит? Это значит, что совершенно в русле европейской системы образования того времени развивалось русское образование. Что Россия, Русь, простите, Киевская, да, была вот таким нормальным, обычным
европейским государством.
Да, что-то вот слово «тривиальное» мы знаем, да, это 3 предмета, которые преподавали в начальной школе, тривиум так называемый. У нас осталось такое определение, то есть самое что-то простое. И вот с этим знанием Он пошел не куда-то, а пришел в самое славное место Киева того времени, да, в монастырь к преподобному Антонию Феодосию.
На самом деле мы не очень себе представляем, то есть это такое общее место стало Киево-Печерская лавра, а что такое Киево-Печерская лавра в принципе для становления православной Руси, мы не очень понимаем. Особенно сейчас, когда это уже другое государство, и когда нет возможности у большинства из нас бывать в Киеве и прикасаться к этим святым, бывать в этих пещерах Киево-Печерской лавры. Вот все-таки что для нас важно, почему для нас важно об этом не забывать?
Знаете, Киево-Печерская лавра – это собрание абсолютно беззащитных праведников, которых защищает только Господь, и которым можно помыкать, снимать с должности и куда-то перемещать и отсылать князьям, но которые в смирении, в молитве, в правде Божией все равно побеждают всегда. И вот это, скажем, такая единственно верная схема взаимоотношений городского монастыря, его главы, его духовника и князя, и общества, которое населяет этот город, и тех, кто там есть, она впервые, как некая икона, преподана всем остальным поколениям русских людей именно в Киево-Печерских житиях святых. Поэтому я всем советую, если вы еще не читали, то обязательно заново это сделайте, а если читали, то перечитать «Киево-Печерский патерик». Это совершенно потрясающее чтение. Примерно год назад мы его перечитали с моими младшими детьми. И они просили меня: «Папа, пожалуйста, давай патерик читать». Задавали вопросы, им было это так интересно, там очень много совершенно драматических таких, которых просто придумать невозможно, и сюжетов, и святых героев, тех, кто прошел очень тяжелые испытания, остался верен, тех, кто покрыл и привел через свою любовь даже своих врагов к покаянию ко Христу, тех, кто впадал в искушение, и тех, кто выстоял. Там очень много тех, кто вышел из Киево-Печерского монастыря и стал прославленным святым епископом в разных городах России, в Чернигове, в Ростове, в Новгороде. Понимаете, это такой рассадник, это сейчас у нас негативная коннотация этого слова, а до 19-го, даже, наверное, до 20 века рассадником называли именно монастыри. Вот этих вот прекрасных, образованных, горячо молящихся людей по всей стране. Поэтому я всех призываю перечитать Киево-Печерский патерик. Вы найдете там такую радость и такое утешение. Вот, и так вы заново полюбите всех этих святых. Вот, они станут вам снова очень родными, если вы когда-то это читали.
Ну, давайте вернемся все-таки к Нестору-летописцу, именно как летописцу. Вот сейчас, мне кажется, очень важный вопрос: зачем христианину историческая память? Ну, почему это актуально? Потому что сейчас, если поговорить с, там, скажем, 30-летними людьми, зачастую они интуитивно не распознают. Вот, скажем, Александр Невский, он был до Петра I или после? То есть у них какая-то такая путаница историческая в голове. Но, с другой стороны, они могут быть верующими, хорошими людьми, добрыми прихожанами. Вот нужна ли историческая память, и почему так важны летописи, и важны ли они?
Историческая память очень важна, потому что мы можем уклониться от очень многих ошибок, зная ошибки наших предков. И мы можем достичь каких-то высот и побед, зная, как это было в прошлые разы. Очень многое уже было, понимаете, взаимоотношения с окрестными народами, с силами какими-то определенными. И если ты это знаешь, то ты, ну, отчасти вооружен, да? Другое дело, что память о святых, она еще больше опыта дает. Она показывает путь, самый главный путь в нашей жизни, не только меня как гражданина через историю своей страны и мира, а путь, мой путь в Царствие Небесное. Поэтому у преподобного Нестора, летописца, который самый живосвятых, он сам подвижник, постник. У него, его труды, это, во-первых, часть Киево-Печерского патриарха, а именно житие преподобного отца нашего Феодосия игумена Печерского, и чтение житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба. То есть первый преподобный Антоний Феодосий. Я напомню, что именно Феодосий первый игумен. Антоний не был игуменом. Феодосий устроил этот монастырь. Он, завел там порядки, которые держали этот монастырь там до Батыева разорения. Вот. А Борис и Глеб — это первые очень быстро канонизированные русские святые. Храмы Бориса и Глеба во имя их, по-моему, стали строиться там через несколько всего десятилетий после их блаженной кончины. То есть в их немножко странном для князей подвиге, вот такого не убийства, когда ты имел на это право, скажем так. Русские люди, может быть, благодаря преподобному именно Нестору, увидели подвиг христианский, очень глубокий, очень верный. Очень правильный поступок, когда я откажусь от своего для того, чтобы не пролилась кровь других людей. От молодости, от своего вотчиного Мурома, и, по-моему, Ростова, если не ошибаюсь, они были князьями. Вот, но за меня не прольется кровь. И вот Нестор, он это объяснил, понимаете, он это объясняет. Что в этом важно, где здесь святость? Потому что, ну, наш, например, президент, он не понимает подвиг Бориса и Глеба, он об этом открыто говорит, да, это светский взгляд на их подвиг, а вот Христов взгляд на историю страны и, значит, на мой путь ко Христу, он как раз, мы обучаемся ему у преподобного Нестора Летописца.
Но получается, что без Нестора Летописца мы так бы и не поняли, почему православная церковь канонизировала последнего российского императора?
Я не готов так это обсуждать, потому что если Господь решил объяснить, то он нашел бы кого-то другого, если бы Нестор отказался. Понимаете, кто бы это объяснил? Потому что это было очень важно для Господа. Это очень важно было понять. Вот такой вот удивительный подвиг.
Ну, вообще со святыми все удивительно, как до сих пор очень трудно, сколько ни читай, понять, что такое подвиг и родство Христа ради. Потому что внешне похожего очень много, ничего общего с Христа ради юродивыми и блаженными эти люди не имеют, а внешне очень похожи. Поэтому тут, как сказать, экспертиза святого человека,
да,
она очень важна.
Это рецепция церкви, которая сделана через одного человека, да. Скажем так. Но я думаю, что не только в нем дело. Их стали почитать очень широко, не только потому, что он написал их житие. Просто люди поняли, что это подвиг Христов именно совершили Борис и Глеб.
Но как понять? Вот посмотрите, это был такой век расцвета возможностей для монаха, потому что можно было и аскетическим подвигом предаваться, можно было и как-то иначе служить. Но вот вопрос, как понять, если тебя влечет к разным проявлениям? Ради Христа ты хочешь и благотворительностью заниматься, и волонтерством, и в хоре петь, и еще чего-то ты хочешь. Но как понять, что вот именно это нужно делать тебе, именно это для тебя предназначено? Вот Нестор же понял, что ему нужно писать летопись.
Я думаю, что он спрашивал у преподобного Феодосия, конечно. И в монастыре для того, чтобы тебя сняли с других послушаний и дали тебе возможность писать, во-первых, нужно, чтобы на тебя тратили очень большие суммы, потому что летописание тогда стоило очень дорого. Дубленная кожа, из которой делаются книги. Вот это все мало кто мог себе позволить. Вот, а нам, ну что, ну подойти к настоятелю вашему приходскому и спросить: батюшка, вот я хотел бы, у меня есть там 3 дня в месяц, я хотел бы потрудиться, что-то поделать. Где нужна моя помощь? Я умею то-то, то-то, то-то. И батюшка вам скажет, потому что иногда человеку хочется прийти в монастырь и свернуть там такие горы, вот, а его там заставляют делать совершенно что-то другое. Абсолютно что-то другое. Вот мы с вами как-то давно обсуждали, и меня это поразило совершенно из жития Кирилла Белоезерского. Это был человек книжный, образованный и очень высокой культуры, который пришел в Симонов монастырь и очень хотел заниматься книгописанием, а его в пекарню. Так всегда бывает в монастыре. Вот. А потом, через некоторое время, видимо, он уговорил игумена, его поставили. И вдруг он почувствовал, что благодать Божия его оставила. И он снова попросился в пекарню, понимаете? Или как Сава в монастыре Сава Священного приняли, Иоанна Дамаскина. Да, и...
Кстати, цена ошибки. Да. Потому что запретили заниматься стихосложением, и пока сама Матерь Божья не вмешалась.
Я не думаю, что это цена ошибки. Это великий промысел Божий. Понимаете, человек, чтобы так писать о Господе и о Матери Божией, он должен... настолько возрасти в смирении, он должен просто, вот это стекло, через которое вы хотите увидеть то, что за ним, оно должно быть настолько вымыто, что это Господь Иоанну Дамаскину такие, через его духовника такие испытания дал. И именно поэтому это Иоанн Дамаскин. Если бы он сказал, да кто ты такой, я из рода Мансуров, да я там управлял половиной христианской половиной Дамаска, я хочу сидеть писать, его бы, было бы большое количество мест, где бы его приняли. Да просто в Иерусалиме самом мог к патриарху Иерусалимскому прийти и предложить, так сказать, свои умения, его все знали, вон его службы пели, его каноны, пасхальные, по-моему, рождественские тогда уже. А он остался. И разгребал нужники, простите, вот своими холеными вельможными руками. И он понимал, что этому надо. И возложил на Господа: Господи, когда тебе надо будет, если надо будет, тогда да, тогда я буду этим заниматься. И Господь вот его возвел, и поэтому его тексты такие. Я бы всех еще раз поздравил с памятью Нестора Летописца и попросил бы перечитать этот удивительный текст «Патерик Киево-Печерский». Вы получите огромное духовное наслаждение, если можно так сказать, но пользу вы получите точно. И вы будете окружены святыми, к которым вы станете обращаться в разных ситуациях за помощью, и они будут вам помогать.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».